вами Кирилл Королев, и сегодня мы будем говорить о краеведении как одном из способов, одном, пожалуй, из важнейших способов сохранения и восстановления культурно-исторического наследия страны. А мой сегодняшний собеседник Сергей Глебович Медведев. Как вас правильно представить в данном случае? Ну, краевед, понятно, а вот как бы вы хотели?
Я сотрудник Российской академии наук, заведую лабораторией в старейшем научном учреждении нашей страны, зоологическом институте Российской академии наук, доктор наук, профессор. Но сегодня не об этом речь. Сегодня речь немножко о другом, вот, хотя и здесь научный подход тоже пригодится нам. Ведь мы же будем говорить о краеведении. Вот, что это такое и какое это место может занимать сейчас в нашей современной жизни.
Вот с точки зрения краеведения у вас есть какая-то должность или это просто вот состояние души?
Вы знаете, как ни странно, должность у меня такая есть. Вот, я являюсь руководителем студии краеведения при Паяковском доме культуры. Но сейчас он сложнее называется. И вот эта должность небольшая мне позволяет решать целый ряд задач для его развития в узком, так сказать, нашем решении наших задач здесь. Вот. Но об этом давайте чуть позже.
Да. Сергей Ильич, тогда вот первый вопрос. Смотрите, в массовом сознании, при всей условности этого понятия, да, существует такой стереотип краеведа. Это вот такой достаточно безобидный городской сумасшедший, который занимается там какой-то ерундой, никому вроде не мешает, и что-то там делает. Вот имеет ли право вообще на существование такой стереотип, и насколько он соответствует действительности?
Знаете, я думаю, что любое явление, его нужно рассматривать с разных аспектов. То есть, как бы каждое явление содержит несколько слоев такой реальности, из которого она состоит. И каждый из них очень важен в его существовании, поддержании. Я думаю, что то, что вы сказали как о стереотипе, это тоже очень важно, потому что это как бы такое ядро, то, которое позволяет краеведению постоянно накапливать данные, те, которые потом могут транслироваться уже в более широкому кругу людей. То есть это тот хлеб нарабатываемый, который очень важен для развития этого как уже социально значимого важного процесса. Вот. Почему это важно, это, я думаю, надо отдельно об этом поговорить. И, конечно, как и любое вот дело, которым занимаются люди, очень важен такой драйвер, как бы человек, который одержим этой идеей. Ну и действительно, иногда это приобретает такой оттенок немножечко даже, может быть, комический. Краевед, который окружен тысячами книг, которые он собирает, который увлеченно может говорить о чем-то, может быть, даже производит впечатление немножко такого социального поведения.
Но тем не менее,
именно такие городские сумасшедшие позволяют этому явлению существовать и воспроизводиться из поколения в поколение.
Вот, ну а вот краеведение вообще, это что? Вот, что это такое? Ну, опять же, повторюсь, это вот зов души, интерес к малой родине, интерес к истории земли, на которой проживаешь, интерес к истории страны, или это все вместе?
Да, я думаю, что это все вместе, но тем не менее это все заслуживает рассмотреть по отдельности, потому что все это как раз и составляет вот то важное явление, которое, мне кажется, должно сыграть свою большую роль в истории нашей страны сейчас. Ведь мы находимся сейчас на перепутье таком значительном. Мы уже 30 лет почти живем, треть века, да, живем уже в новой какой-то реальности, и частично сохранилось у нас еще то, что унаследовано от другого социального строя, от Советского Союза.
И при этом мы постоянно его вспоминаем.
Мы его постоянно вспоминаем в той или иной форме, да, мы пытаемся найти тому место, потому что все-таки государство, становой хребет государства – это культура. А культура – это, прежде всего, преемственность. Возникает еще такой сложный момент сейчас, как те процессы, которые происходят в целом в мире. Потому что мы же имеем дело со значительным изменением в общественном сознании, связанное с сетевыми технологиями. То есть то, что если раньше действительно люди были связаны там, с 10-20 знакомыми, через которых они знали, там, допустим, еще 100 человек, вспоминаете, да, эти вот последние такие исследования, то сейчас человек каждый связан с очень многими напрямую, сотни человек, может даже 200-300 друзей в интернете, но тем не менее это другой тип общения, чем тот, который был раньше. И это не может не накладывать на, не может не накладывать отпечаток на общественное, на индивидуальное сознание. Поэтому очень остро стоит вопрос о том, как же должна выглядеть культурная преемственность. Так, чтобы государство как бы не распалось, не разлетелось на составные вот эти части.
Но это важно с точки зрения государства. Мы все-таки больше, наверное, говорим об общественной составляющей и даже, может быть, об индивидуальной составляющей.
Я думаю, что вот видите, вот вы упомянули индивидуальную и общественную составляющую. То есть это, конечно, важно для каждого человека. Потому что осознавать себя как некого инопланетянина, который высадился на новой планете, и который хотел бы, чтобы здесь вообще ничего не было, и все было с нуля, и все с него началось, начиналось. Это, конечно, интересно на каком-то этапе, но потом человек сталкивается с более сложными жизненными ситуациями, где ему важны социальные связи. И вот что, насчет чего они должны строиться? Вот когда мы оказываемся вот в таком обществе, как сейчас, разделенном на группы, в значительной мере, как говорят, интернет, да, разделен у нас на разные вот группы общения, то возникает вопрос, а что же будет той скрипой, которая может людей объединять? И получается, что ценности все-таки те, которые были, существовали несколько десятилетий назад, они далеко не для всех могут быть ценностями новых поколений. И, соответственно, ценности новых пока совершенно непонятны людям, предыдущих возрастных групп. Вот. Что же это может быть? И получается, что то, что мы называем краеведением, вот, оно оказывается тем немногим, что нас объединяет. Что это такое? Это любовь, интерес к тому месту, где ты живешь, к малой родине. Вот то, что вы упомянули как раз. Вот. И интерес к тому, что происходило до тебя, то есть ты не космонавт, который высаживается на другой планете, да, не марсианин, который высаживается, образно говоря, на Земле. Это очень важно, ощутить себя в каком-то все-таки связи с предыдущими поколениями, которые проживали здесь. И что это было, вот, как это было. Вот. Это, если человек задается этим вопросом, это то, что нам очень важно. И получается, что интерес к малой родине в состоянии объединять разных людей с разными политическими взглядами, разных возрастных групп. И это первое. Второе – это, конечно, воспитание подрастающих поколений, детей, подростков и так далее. То, что сейчас вот в состоянии россиян объединить – это общая забота о воспитании своих детей. Вот то, на что мы откликаемся, то, что волнует очень многих сейчас. И вот решая первую и вторую задачу интереса к малой родине, воспитания детей, вот, мы действительно выходим вот на такой род деятельности, который в состоянии аккумулировать, объединять людей. Ведь, видите, не важны так, может быть, как сами по себе кружки, экскурсии, лекции, а важно то, что мы все-таки людей заставляем, понуждаем, в хорошем смысле этого слова, быть вместе.
То есть это время. Побуждаем.
Побуждаем. Причем побуждаем без какого-либо давление на их личный выбор. Далеко не все имеют к этому интерес, далеко не всем интересно рыться в старых семейных альбомах, искать фотографии тех мест, где они сейчас находятся 30 лет назад, 40 лет назад, которые здесь были. Вот. Но тем не менее, это все какую-то часть людей, причем самых активных, я обратил внимание по своей деятельности, что тех людей, люди, которые приходят сюда на лекции, экскурсии и так далее, я потом вижу и на других мероприятиях, отчетах администрации перед населением, каких-то митингах, посвященных защите этих мест.
Те
самые общественные, которые на самом деле, видимо, формируют и общественное сознание, и в целом, так сказать, отношение вот, социума локального к происходящим событиям. Вот, это то, что можно сказать о значении, ну, как бы в самом широком смысле. Вот, ну, а краеведение в смысле таком более, что ли, в узком смысле, оно, естественно, должно всячески поддерживаться, потому что надо нарабатывать, надо материал, который потом, как мы уже говорили, должен транслироваться людям.
То есть профессиональные историки здесь не спасутся?
Профессиональные историки едва ли будут заниматься краеведением, вот, они занимаются более процессами значимыми, вот, но их участие просто необходимо. Вот пример такой, такой есть историк, профессор Европейского университета Адриан Селин. Вот он подготовил серию книг, опубликовал, посвященную смутному времени. Так получилось, что в 2000 году мы с ним здесь, да, в 2000 году, то есть это 19 лет назад, мы вместе с ним организовали здесь выставку. Выставка была посвящена 500-летию истории Култуши. Но это, конечно, условная дата, и событие было такое достаточно, ну, условное, потому что основана она была на том факте, что были так называемые переписные окладные новгородские книги, в которой была зафиксирована налогооблагаемая база этого местности. Вот. Были переписаны все дворы, было около 80 здесь небольших поселений, 2-3 двора, 1-2-3 двора. Вот. Кто живет, вот Семенка такой-то, там, Пашка такой-то и так далее, имена такие были интересные. И вот сколько они производят всего, вплоть до бараньих лопаток и десятков яиц было переписано. Причем нигде не упоминались ни женщины, ни дети, которые были в содержании. Было... Да, еще интересная была подробность, что книги было две. Первая попытка переписать эту территорию закончилась ничем. Книги были исчезли, уничтожены, как я понял. Вот. Просто умудрилось вот это новгородское население, которое здесь было, включалось в состав московского государства, то ли подкупили переписчиков, в общем, не удовлетворили результаты московское государство. Вот. И в результате заново была перепись. И вот, значит, когда мы это все донесли до местной администрации, они ухватились и сказали 500 лет Култуши, пожалуйста. И вот здесь была совершенно серьезная выставка, 4 было витрины, были выложены артефакты с северо-запада, старинные гребни, там какие-то прочие вот такие вот вещи. И мы проводили экскурсии для школьников, и эта экспозиция просуществовала где-то около месяца здесь. Ну вот, и вот это тот вот пример, вот, потом Адриан стал замдиректором по науке Староладожского, вот этого музея, потом вот я его услышал о нем уже как о профессоре, сейчас очень занятый человек, но книги его вот очень помогли мне в рассказе о том, как жили люди здесь в 17 веке. А тогда был период очень сложный, разделенных семей, потому что часть это ушла в вот корону шведскую, часть осталась в московском государстве, граница проходила восточнее по реке Лаве, вот, и целый ряд вот семей оказался в положении разделенных семей. Во всем этом поучительная довольно-таки эта ситуация, вот, ну, так же, как и прочие, как этот край выглядел тогда. И вот, когда мы проводим такие выездные мероприятия на востоке Градской области, вот туда вот, в сторону Волхова и дальше, я с удовольствием пользуюсь вот этими вот научными данными.
То есть профессиональная наука, она как подспорье?
Да? Она получается как основа скорее такая, потому что все-таки мне как ученому хочется опираться на научные факты. Хотя, безусловно, и вот другая сторона, касающаяся фольклора, фольклором называют не только собрание стихов, песен и так далее, и притч, а это скорее фольклор, это устные рассказы. И устные рассказы, конечно, носят свой отпечаток склеенного такого вот нечто в памяти, из памяти человека. Очень было поучительно. Мы пытались восстановить дату сноса храма Петра и Павла, который находился в Култушах. Сейчас на этом месте находится уже многие десятилетия, находится двухэтажный магазин советской постройки, такой типовой вот. И на тот момент, когда мы заинтересовались этим, в 96-95 году, у нас никаких данных не было. И мы просто стали опрашивать население. Ну, вы представляете, сколько это было лет назад. Еще были люди, которые помнили этот храм. И сейчас, кстати, такие есть. Вот, когда же его снесли? Так вот, разброс, представьте себе, был порядка 15 лет. И все мои попытки связать это с какими-то историческими событиями, например, это было до вашего ухода в армию или после, если это был мужчина, это было после полета Гагарина или до полета Гагарина, они, в общем, успеха не имели. И пока они нашли архивные данные, вот реально документы того времени, мы, в общем, так и не приблизились к этому решению этого вопроса. Это то, что касается достоверности фольклора. Но своя прелесть во всех этих воспоминаниях, безусловно, есть. Так же, как в этих фотографиях многочисленных. К сожалению, они без дат, без расшифровки атрибуции, вот прочее, кто на них изображен. Но они, конечно, по крайней мере, сохраняют облик того, как это выглядело десятилетия назад. И создают, когда мы об этом рассказываем, возникает вот эта многомерность восприятия вот этого пространства всего, очень важное, на мой взгляд, потому что вот сейчас вот мы столкнулись с тем, что дети, учащиеся уже в школе, они могут на полном совершенно серьезе, совершенно искренне спросить вас: скажите, пожалуйста, а что было раньше, каменный век или Великая Отечественная война? То есть такое впечатление, что вот эта вот многослойность сознания, которая вот кажется должна быть присущая взрослому человеку, развитому, да, или вот, который мы стараемся передать подростку, ребенку.
Через образование.
Да, через образование истории, где есть некая лента времени, и мы некие такие создаем срезы этого времени в виде образов там средних веков, там смутного времени, времен, значит, Петровской России, после Петровской. Все это разделено на некие такие срезы времени, и они разделены каким-то пространством между собой. А вот в связи с этими всей информацией, в которую погружены нынешнее поколение, молодое, где все одновременно вываливается на них, сваливается через эти гаджеты, да, такое впечатление, как будто эти слои, как в фотошопе, знаете, вот есть такая операция слияния 10 слоев в один. Вот у них все раз и соединяется. И вот они на полном совершенно искренне спрашивают, что было раньше. Каменный век или Великая Отечественная война? И ничего не поделаешь.
Ну, здесь, мне кажется, все-таки это скорее камень не в сторону профессиональной науки, а в сторону, и даже не в сторону современных средств коммуникации, сколько в сферу образования, которая, безусловно, отстает от технологических перемен, происходящих.
Вы знаете, ведь возникает такая ситуация, как способность мозга усваивать какое-то количество информации. И мне кажется, что, в общем, мозг же человека современного, и, скажем, кроманьонца, он не сильно изменился в морфологическом плане. То есть у нас сколько было нервных клеток, грубо говоря, столько, в общем, наверное, их и осталось. Вот. Вопрос только в том, что нынешнее поколение, и мы с вами, конечно, они погружены в такое информационное перенасыщение, что, естественно, мозг должен защищаться с помощью фильтрации. И вот эта фильтрация, она как раз и порождает вот эти вот явления, которые нас удивляют.
А не обидно, что фильтрация происходит, ну, грубо говоря, вот раз уж мы начали с этого, фильтрация происходит по культуре? А не по,
да, культуре. Разумеется, отбрасывается то, что кажется второстепенным. Вот, это не нужно. Есть более актуальные с точки зрения людей, проживающих в этих огромных многоквартирных домах, которые напоминают соты там какие-то и прочее. Не так хорошо, наверное, организованные, как у пчел, кстати, вот, или у муравьев, но тем не менее, это действительно совершенно особая среда, когда тебе, ты защищаешься в силу просто перенасыщенности от того, что окружает тебя непосредственно, скажем, соседей за стеной, соседей выше, соседей ниже, очереди у лифта, очереди на выезд на машине, да, очередь на выезд из микрорайона. Вот. И при этом ты постоянно находишься в связи с людьми, которые находятся в Австралии и Южной Америке, грубо говоря. Не чувствуя этих людей, не чувствуя их там визуально, не воспринимая их, или очень фрагментарно, редуцированно, не чувствуя их, скажем, там мимики, как мы чувствуем вот, при непосредственном общении, не чувствуя там запаха этих людей, всего того, что считывает наш мозг, миллионов вот этих вот информационных сообщений, которые он считывает постоянно. Так что я думаю, что тут никуда не деться нам от вызова времени. И краеведение, мы так называем, сжимаясь внутренне, что, ну, что такое краеведение? Ну, конечно же, это такое узенькое, что-то для чудаков, вот, которые интересуют очень узкий круг людей. Но в силу вот того, что мы с вами упомянули, и процессов общемировых, информационных, да, и в силу вот того фазового перехода, который наше государство вот-вот должно совершить, наш социум этот, приобретает какую-то совершенно особую актуальность.
А насколько вот вообще, вот по вашему опыту, да, вот мы говорим о том, что краеведение – это любовь к малой родине, в том числе, да? Uh-huh. А, хорошо, даже пускай любовь слишком сильное слово, интерес к малой родине, к истории малой родины. А, я, насколько я себе представляю, здесь, вот в этом районе, где мы находимся, да, в поселке Колтуши, достаточно много, ну, назовем прямо, мигрантов, да? Вот для них это вообще сколько-нибудь актуально?
Да. Но, безусловно, актуально, но имеется в виду, конечно, опять же, мы должны, когда ставим вот такую задачу, донести эту информацию до вот этого местного сообщества, мы должны, да, понятно, заинтересовать, но при этом мы должны, прежде всего, взглянуть реалистично на это. Для того, чтобы реалистично, вот тут мы давайте свои, так сказать, научное свое сознание применим. Действительно, мы же имеем дело с популяцией, которая проживает здесь, а популяция – это не однородные какие-то особи, как вот, допустим, шашки там, да, в шашках одинаковые фигурки. Это люди совершенно разные, причем разные частоты. Есть некая середина, которых средняя часть – это вот нормального распределения, которое большинство. Оно относится как бы и интересно, и в то же время, ну, вы знаете,
ну,
вы важные дела, извините, вот я вот планировала поехать с вами на интереснейшую экскурсию, но вот вы знаете, вот не получилось, в следующий раз. Есть небольшая часть, вот если мы берем вот эту кривую вот эту нормального распределения, какая-то небольшая часть людей, которые очень активно интересуются в силу каких-то обстоятельств и готовы чем-то жертвовать, ну, в смысле времени своего, жертвования каких-то планов и так далее, и готовы принимать в этом активное участие. И есть, конечно, противоположная сторона, которой абсолютно это неинтересно и никогда не будет интересно. Поэтому, когда мы апеллируем, посылаем некий месседж вот этому всему социуму, мы должны как бы здраво, так сказать, оценивать ответную реакцию. То есть мы не можем сказать, что это будет как некая демонстрация, вот, когда все вдруг пойдут изучать вот это все. Нет, тем не менее, мы должны понимать, что если мы будем постоянно поддерживать интерес вот этих той части людей, которая на это откликается, мы все-таки окажем влияние на ситуацию в целом, безусловно.
То есть пускай они откликаются опосредованно, да, но они
все равно откликаются. Они откликаются, да, через вот этих вот людей активных, которые своим мнением, своим вот рефлексией, свои, которые на свое участие, вот, скажем, в лекциях, поездках и так далее, все это вот передают уже другим. Вот, потому что, конечно же, опять же, вот эта разобщенность. Ведь у нас же не берут сейчас одну и ту же газету утром все семьи, как это было раньше. «Правда» или «Известия», «Ленинградская правда», да, «Вечерний Ленинград», какие мы еще вспомним. Вот, сейчас все как-то узнают по-своему. И поэтому в этой краеведческой работе, как ни странно, есть такая проблема оповещения людей. Потому что какая-то часть ВКонтакте, но какая-то непременно в WhatsApp должна быть или... Скажем,
ну, да,
некоторая часть, нужно позвонить по стационарному телефону, потому что они читают СМС. Вот, некоторые читают СМС. Это каждое, с каждым нужно очень глубокая индивидуальная работа. Вот, кстати, это очень интересный момент, что нужна индивидуальная работа. Вот у вас, допустим, наш клуб, клуб любителей истории родного края, он насчитывает где-то порядка 130 участников. И надо, в принципе, представлять каждому, как ты доносишь информацию. И выясняется, что находятся люди, которые не знали со стороны, и спрашивают, а как нам узнать? И
тут то есть сарафанное радио тоже работает?
Сарафанное радио работает, безусловно, но ты не можешь дать ответ, а как узнать? Потому что нет этих самых газет, которые читают все по утрам, нет какого-то местного канала телевидения, который все смотрят как программу «Время в 21.00» и так далее. Ну и вот... Говоря о здешней ситуации, как можно применить то знание, которое получили мы, занимаясь краеведением несколько десятилетий, вот так получилось, что я где-то с 96-го года занялся этим, я считаю, это призвание. Да, это очень интересный, да, очень интересный термин. Дело в том, что призвание – это когда тебя позвали, и ты откликнулся. И для тебя до этого это было совершенно неожиданно. Я принадлежу к семье биологов в четвертом поколении. Это первое. И мой дед, значит, прадед был агрономом, он был хотя и из дворян, но вот он, тем не менее, был, имел образование агрономическое, работал землемером. Вот. А его, мой сын, мой дед Сергей Иванович Медведев, был первым энтомологом нашей семьи. И он был завкафедрой одной из четырех кафедр энтомологии в Советском Союзе, которая была в Харьковском университете. Он очень известный ученый в своем мире, есть в Википедии. Его сын, мой отец Глеб Сергеевич, вот, он был заведующий лабораторией систематики насекомых в зоологическом институте, который то ли 300 лет, то ли 200 лет, это трудно сосчитать. Вот. Но факт тот, что это была крупнейшая лаборатория в мире, где было одних докторов больше 20 человек, вот, не считая кандидатов наук, женщин и детей. Но имеется в виду следующее, что энтомологии у нас начинали увлекаться где-то с 3-4 класса. Это такая очень своеобразное цеховое воспитание, больше напоминающее средневековую систему. Да. Ну, оно того и заслуживает, наука того, такого интересного подхода. Вот. Ну и вот я тоже стал энтомологом, я тоже закончил университет, правда, ленинградский, в 1981 году, стал вот, работать в лаборатории паразитологии, стал заведующим. Отец мой тоже президент энтомологического общества всероссийского, тоже есть в Википедии, вот, я вот там появился не так давно. Но интересно, что тот мир, в котором я работаю, он напоминал немножко мир, одна из актрис, которая играла царевин в наших фильмах, она в Большом театре была. Ее задали такой вопрос: а как относились в Большом театре к вашей вот такой всероссийской славе? Она сказала: вы знаете, в Большом театре ничего не интересует, кроме Большого театра. То же самое я могу сказать про свой институт. И какое-то краеведение, что-то, извините, это была измена. Страшная измена. Это было абсолютно неприемлемо в том мире, где вот я был. Хотя вот энтомологи более раннего поколения, Семенов Кеншанский, скажем, они, например, интересовались военно-морским флотом. Он писал обзоры по русско-японской войне. То есть они были очень люди разносторонние. Вот. И я никогда не представлял себе, что я буду заниматься краеведением. Мне казалось, что вся моя жизнь будет связана с лабораторией, с наукой, с насекомыми, с блохами-переносчиками чумы, так оказалось. Вот. Вот. Но тем не менее так получилось. В 1996 году, за 5 лет до этого здесь был создан приход, вот как раз мы находимся в помещении, где была домовая церковь тогда, Яна Кронштадтского. Так получилось, что после защиты докторской диссертации я заболел и не смог поехать в экспедицию. И священник, когда меня выписали из больницы, сказал: ну вы не можете поехать в экспедицию, узнаете историю храма Петра и Павла. И вот с того все и началось. Мы пошли изучать, собирать с женой материалы по храму Петра и Павла, стучались в дома деревенские: здравствуйте, а нет ли у вас фотографии храма Петра и Павла? Тогда еще можно было так спрашивать. Вот, но мы собрали действительно воспоминания, вот тот самый фольклор, нашли кое-какие фотографии. Но факт тот, что дальше, тогда мы не придали еще такому значения там. А потом появился вот этот просветительский центр в 1998 году, и появились кружки при нем. Но кружки тогда решали задачи просто компенсации того, чего не было для детей и подростков в этом поселении. Все это тоже развивалось, а потом где-то спустя несколько лет получилась очень интересная история. К нам сюда приезжали выдающиеся лекторы из Духовной Академии. Когда я говорю священникам, что у нас 4 года, каждую субботу здесь читал такой-то и такой-то, меня спрашивают: а что у вас там, собственно, такое в Колтушево было? Вот. Ну, что было, то было. 5 лекторов, очень наиболее известных профессоров, вот, преподавателей Духовной Академии, регулярно читали здесь лекции. И даже на основе этих лекций были созданы книги, которые сейчас читают. Вот. Представьте себе. Вот. И вот один из них был историком. Он и сейчас историк, он заведующий кафедрой церковной истории, профессор Георгий Митрофанов, протоиерей. Он приехал на очередную лекцию, и я ему с гордостью сказал, что мы выезжали вот в Нижнесибирский заповедник, изучали природу. Он говорит: а вы не хотите историей заняться с детьми? Я говорю: очень интересно, а давайте, говорит, а как нам это сделать? Я говорю: вот вы можете нам помочь летний лагерь следующего года организовать таким образом, чтобы он был связан с темой истории? У меня, говорит, в Павловске есть знакомый священник, это церковь Марии Магдалины, по-моему, которая находится рядом с парком. Я говорю, договорюсь, вам там предоставят возможность пожить. И вот мы организовали эту поездку. 6 дней мы провели незабываемых в Полоцке. Представьте себе, это был далекий 2007 год, 12 лет назад, с велосипедами.
То есть получилось такое одновременно погружение 30. И в туризм, и в историю, и во все что угодно. Да?
Это было именно все что угодно, потому что вы не только проживали, а не только был туризм. Туризма как раз, наверное, в таком смысле как раз было меньше всего, потому что там не было никаких условий. Мы спали на надувных матрасах на полу, в 2 комнатах, в коридорах стояли велосипеды, в 3-й мы готовили еду, там было, значит, около 30 человек, мальчики, девочки, вот, был один туалет на всех. И были вот эти велосипеды, по которым мы гоняли по Павловскому. Можно себе такое представить? Я получил несказанное удовольствие, потому что там проходило мое детство в возрасте вот 3-4-5 лет. Я, естественно, все это мне очень было большим подспорьем. Передачи вот этого знания этим детям.
То есть, возвращаемся к преемственности.
И там очень было еще важно то, что мы с этими детьми проживали. Знаете, дети, люди же есть люди. Они начинают конфликтовать на 3-4 день, когда культурологический такой стресс проходит. Вот, и люди начинают проявлять разные стороны своей личности, в том числе и не очень, может быть, такие удобные для совместного проживания. Тем более это были подростки. И дети, которые, понимаете, с которыми еще сложнее вот все это. Но, тем не менее, мы как-то вот через наши христианские определенные вот такие навыки нашей христианской жизни, мы все это решали, эти проблемы, по-любому, что называется. Ну и вот эта традиция была продолжена, то есть однодневных поездок в течение года, лекции для детей. И представьте себе, после этого мы побывали, смогли прожить в Петергофе, в Царском селе, вот по такой же схеме. Вот. Мы находили чудом какие-то невероятные места, где мы могли жить. Вот. Мы ездили в Пушкинские горы, с ними тоже так же жили. Мы выезжали в Суздаль, Владимир. Вот эти последние поездки, связанные с югом Псковской области, вот прошедший год, мы были в таких местах, как остров, скажем, Великие Луки, Велье, это такое городище в Опочинском районе, потом вот на родине Кутузова были. В общем, мы постоянно что-то придумываем, вот такое невероятное. Сейчас планируем Центральную Россию, Тверь. Такое тоже с погружением. Вот. Это одновременно позволяет всем совершенствоваться в христианских добродетелях своих, являть их идеально. Вот. С другой стороны, позволяет вот очень много доносить до детей разного. Вот. Разного и опыта жизни в обществе, и опыта восприятия информации, которую не очень может там хочется воспринимать. Вот как вот здесь, вот скажем. Что здесь было, вот этот дворец, а вот это вот городище, вот как это все. А вот мост построенный там, который Николай I открывал в острове, подвесной, чугунный. Вот, что это значит для людей?
Ну и по сути далее. Это же не только приобщение к истории страны получается, да? Это приобщение
к культуре отношений. Да. Вот той культуре отношений, которую мы считаем привычной. Мне, кстати, подспорье, мой опыт экспедиции. До 91 года мы регулярно выезжали в экспедиции, наш институт. Это особая совершенно страница, невероятно интересная. Это Средняя Азия, Кавказ, Дальний Восток, Сибирь. И вот это длительное пребывание в экспедиции маршрутной, машина ГАЗ-66, малоприспособленная для комфортного туризма. Вот, масса тяжелых предметов, жара, палатки, дождь, зной. Все это, безусловно, вас воспитывало в плане том, чтобы как вот налаживать отношения между людьми, как проявлять интерес к тому, что окружает. Это мне очень помогает.
Вот, Сергей Юрьевич, да. Раз уж вы сами упомянули, заранее прошу прощения, если мой вопрос покажется несколько бестактным. Краеведение, да, мы, хорошо, давайте так уточним, российское краеведение, да. И вот вы постоянно делаете отсылку к христианским ценностям, к христианскому общежитию. То есть, в принципе, вот история и культура страны неразрывно связаны с христианством, или все-таки тем же самым краеведением можно заниматься и... Ну, не то, что можно, да, а вот просто для этого совершенно не обязательно апеллировать к тем же самым христианским ценностям.
Знаете, христианские ценности, они очень глубоко вошли в нашу...
Нет, с этим я спорить не буду.
Да, в нашу мораль повседневную, в том числе, и как мы налаживаем отношения с ближним. Вот, поэтому я вам скажу прямо. Значит, мы изначально, вот этот центр, православный культурный центр храма Иоанна Кронштадтского, когда он был создался в 98 году, он именно создавался не как... чисто миссионерская вот такая структура, которая ставит свою задачу, что вот вы придите...
Обращение.
Да, вот вы придите к нам, там, вот сейчас мы порисуем, а сейчас мы поговорим с вами о Боге. Вот такого мы категорически я не приемлю, потому что для меня Бог – это прежде всего личность. И наша встреча с Богом – это встреча двух личностей. Она может состояться, а может не состояться. Личность может вам ответить, а может вам, извините, не ответить. Вот, да? И здесь элемент вот этого свободного выбора, он, видимо, имеет онтологическую сущность. Поэтому давайте мы не будем нарушать замысел Божий в отношении рода людского. И вот этот вот откровенный такой миссионерский прессинг, сразу же стало ясно, что он не проходит. В нынешнее время он не проходит категорически. Он не проходил в 90-е годы, не проходил в 2000-е годы, теперь тем более. Только личный пример. Только личный пример, только вот когда вы оказываетесь в этой группе с этими детьми, которые пятый день уже начинают заниматься своеволием, начинают какое-то протестное поведение, когда они вас просто откровенно раздражают своими грубостью, хамством, там что угодно, да, может быть, вот, может и не быть этого, разумеется. Как вы себя поведете? Вот мне помогает навык церковный. Другим, возможно, поможет что-то другое. Вот. Но факт тот, что если они меня спросят, почему я веду себя так или не иначе, я скажу, что у меня есть пример. Мой личный пример. Вот. Что у меня состоялась в определенной мере вот эта личная встреча. И я, как следствие этого, с ними вот, поступаю сейчас так, а не иначе. Вот, вот, вот все... так сказать, присутствие христианской церкви, православной церкви.
Сами понимаете, я не мог не спросить.
Разумеется, да. И поэтому вот здесь вот у нас в наших поездках участвуют и представители лютеранской общины, которые здесь в нашей работе, в поездках и прочее, и для нас это абсолютно не важно. Вот. Но католиков у нас нет здесь, а иудеи, вот, ну, скажем, вот один из наших учеников здесь учится сейчас в школе при синагоге. Uh-huh. Вот. Ну, тут у нас, да, хорошо.
Но при этом он интересуется...
Да, он интересуется.
Историей
Да. Именно то, что вот как раз с чего мы начали с вами. Uh-huh. Да, вот та вот основа, которая у нас все-таки остается еще пока. Да, и которую нам мы не должны пренебрегать. Ну и, наконец, краеведение оказалось очень важным с точки зрения... Ну, можно было бы опять это узко обсудить, как такую узкую задачу обсудить, как защита от края, от чрезмерной переэксплуатации. Давайте вам не забывать, что мы находимся на территории пригородной, что рядом находится огромный мегаполис, вот, который притягивает к себе не только жителей Ленинградской области, но и других областей. И здесь наблюдается чрезмерная концентрация населения. Это, на мой взгляд, глубоко неправильно, что должны 2-3 быть крупных мегаполиса, а все остальное должен быть некий лесной край. Да? Это немножко напоминает, не хочется приводить этот пример, но вот как делилось в планах, вот скажем, Германии было, да, что вот у нас есть там центральный юг России и лесной край, да, где будет охота и там, не знаю, что еще там должно было быть. Вот. Так это, видимо, совсем неправильно, потому что они хотя бы... Если так апеллировать здравому смыслу этой элиты, то откуда вы знаете, что у нас будет, какие климатические условия через 5-10 лет? С чем вы будете иметь дело? Может быть, как раз территории, которыми вы пренебрегаете, останутся приемлемой для жизни, а другое у вас будет абсолютно Москва будет неприемлема, а Петербург скроется под водами, так сказать, поднявшегося мирового океана. Кто знает, вот, да? Вот, не надо так все-таки, даже с этой точки зрения. Причем все это может произойти достаточно быстро, судя по некоторым прогнозам. Но, видите, защита от чрезмерной этой эксплуатации, в частности, от совершенно варварской застройки, варварской по отношению к людям, которые будут проживать здесь, вот, это важно, вот. Но дело в том, что вот этот потенциал культурный, который впитывают люди через то, что мы называем условно краеведением, он позволяет, вот понимаете, как-то противостоять этому более, что ли, осознанно.
То есть все-таки символическая ценность имеет значение?
Даже не
символическая. Понимаете,
краеведение это позволяет людям глубже понять возможности вот данной территории. Вы помните, когда-то много лет назад мы с вами столкнулись первый раз в Итартас, вы давали интервью там, это был первый форум краеведческий.
А-а-а.
И потом я там оказался, вот, случайно достаточно. И там вот был человек, который, по-моему, палата, да, как она называется?
Общественная палата.
Не общественная палата, а торгово-промышленная. Он сказал, что население на одних и тех же территориях столетие за столетием занимается одним и тем же. Вот. Что мы находимся в нашем случае на пути из Варяг Греки, Волго-Балтийском торговом пути и так далее. Вот. И мы должны прекрасно отдавать себе отчет о том, что вот эта территория может дать условия для проживания вот определенного количества людей. Но не более того. Второе, вы можете разместить определенное количество людей, создать эти селительные территории, тоже в определенных границах, в определенных пропорциях. Вот в частности, например, вот территория вот эта Всеволодского района, да, Всеволодский район достаточно большой, она заперта между двумя дорогами, Колтушским шоссе и дорогой жизни. И вот третья, которая дорога соединяет Колтуши и Всеволодск, получается некий треугольник. И вот представьте себе, что в этот треугольник, в силу вы, когда ехали, видели ведь, да, как южный, который находится на Колтушском шоссе, огибая Колтушскую возвышенность, такой дугой, вот, выходит уже на Колтушском шоссе здесь, да, получается, от дороги жизни фактически вот сюда вот выходит. Получается, что здесь где-то около миллиона человек планируется заселить, и дальше возникает, а что же эти люди будут делать? Куда они будут деваться? Ведь здесь же нет ни работы, ни очень развито здравоохранение, образовательные услуги. Они все будут ехать в этот город, и они окажутся прижатыми фактически к Неве и к двум мостам, Охтинскому и Александро-Невскому, и потому что ни к югу, ни к северу тоже, в общем, деваться некуда, там все это огромные кварталы Выборгского, Калининского района и так далее. То есть как? Когда мы занимаемся краеведением, мы понимаем логику, возможную здравую развитие этой территории. И это уже не удел комитета по строительству, точнее его подразделения, которое занимается планированием, да? А это уже, понимаете, становится частью общественного сознания.
Ну, безусловно.
Вот. Да. И вот этот момент, наверное, очень важен для государства. Не забывайте, что люди объединенные, вот я так завершаю, наверное, то, что я могу сказать на этот счет, люди объединенные создают основу гражданского общества. А ничто нам так не важно, как гражданское общество сейчас, да? Вот эти активные люди, которые в состоянии высказать свое мнение, грамотно выбрать местную власть,
вышестоящую. Да, не только высказать, но и сделать что-то.
Да, полезное. Причем обратите внимание не на уровне протестного поведения, когда мы объединяемся против кого-то, да, на какое-то время, давай дружить против такого-то, а именно происходит за счет более глубокого осознания своего места в истории через краеведение, в череде этих поколений, люди могут более грамотно формулировать свой и запрос к той части, которая выдвигается в элиту, которая, собственно, будет управлять реально в течение там срока этого выборного. Поэтому, конечно, краеведение приобретает достаточно ключевую роль, хотя термин краеведение, конечно, мы все равно неизбежно как-то рассматриваем по-старому.
Да,
да, в призме вот таких чудаков, которые интересуются историей каких-то домов, дорог и так далее. Да.
меня вот перед глазами стоит, хотя речь там шла о персонаже другой профессии совершенно, был такой замечательный польский фильм «Дежавю».
Угу.
Да, и там помощник главного героя профессор энтомолог.
А-а-а.
Вот такой классический образ, да, вот кабинетного ученого, который впервые выбрался куда-то. И вот он у меня вот непременно ассоциируется с краеведами.
Вот так или иначе. Скажу, что энтомологи, вот мой отец, например, пешком прошел очень большие территории на Средней Азии, он занимался как раз группой жуков. Чернотелок таких, которые в аридных зонах жили. И поверьте мне, это были не отнюдь не люди, не которые, да, кабинетные ученые, которые не могут разжечь огонь и защитить себя от дождя и так далее. Вот. Но вот все вот получается так интересно, и мне кажется, что как никогда сейчас требуется, чтобы государство на это обратило внимание. И, наконец, вот то, что мы делали как волонтеры, хоть немного поддержало. Хоть немного поддержала через фонд, нашла бы фонд какие-то формы поддержки вот таких вот явлений очень интересные, которые возникают на границах, на границе. Вот как, знаете, открытие происходит на междисциплинарной области, на стыке, скажем, информатики и биологии, на стыке физики и биологии, физики и химии и так далее. Потому что в своих областях там людям свойственно взорваться. Огромное количество фактов. Людям надо осмыслить. И, естественно, это зарывание в силу нашей ограниченности, нашей возможности познавать.
В смысле ограничиваться.
Ограничиваться. Видите, там, вот вы, допустим, занимаетесь группой, я из своей области приведу, какой-нибудь группой жуков, долгоносиков. Вы знаете, что их 60 тысяч?
Нет.
Вот, вот представьте себе, вы занимаетесь этой областью. Естественно, вы погружаетесь в мир этих замечательных тварей, вот, и... Вы должны удерживать такое количество фактов в голове, чтобы их систематизировать, так, грубо говоря, вот, что, ну, какие еще могут быть интересы за пределами. Вот появляется вот этот вот Паганель, который забывает все. Но с другой стороны, вот когда люди встречаются из разных областей, вот тут начинает искрить и появляется. Вот так же и здесь. Мы не являемся, с одной стороны, частью какой-то структуры, где... Все утоплено в отчетах, планировании, ответы на проверяющие инстанции, где у людей сохранится определенная степень свободы, которую они могут реализовать при наличии творческих способностей. Вот мы у себя нашли.